Ну, будем считать, что 15 секунд уже прошло. Вот. А сегодня, как уже было сказано ранее, тема моей сегодняшней лекции — шаманизм. И я думаю, что мы сегодня управимся довольно быстро. Хотя, как пойдет. И я тут подключился через очень странную систему с выносным микрофоном, поэтому действительно мой голос может быть задержка, он может пропадать, может еще что-то случиться. Поэтому регулярные, там, если я куда-то пропаду, и мне будет плохо слышно, извещайте меня, пожалуйста. Я буду предпринимать определенные меры. Вот. Сейчас я хотел бы сделать небольшое вступительное слово, и оно будет довольно простым. Опять-таки, как уже много раз было и в ходе моих лекций, и в ходе лекций других наших товарищей, шаманизм — это настолько многогранный термин, опять-таки, в современном мире особенно многогранный, то есть так часто его используют в отношении совершенно разных практик, совершенно разных каких-то школ, направлений, что говорить о шаманизме в целом довольно сложно. Я сегодня буду говорить о больше классическом шаманизме, то есть это вот такой вот ранней форме магии, то есть какой-то самый примитивный форм магии, форм чем-то даже религии, которая завязана на анимизм, которая завязана на какие-то использования, в том числе магии натуральной магии, которые, конечно же, связаны с главным общением с духами, и об этом, в общем-то, будем говорить в первую очередь. Я думаю, что пару минут я тут еще поболтаю просто так, чтобы дошел тот, кто еще хочет дойти, мало ли кто-то заблудился на пути к нам. Вот, на вопросы я буду отвечать, как, в общем-то, и всегда, по ходу своих лекций, но постараюсь все-таки делать это именно в отведенное время, чтобы не сбиваться, не терять мысль и не сбивать запись. Вот. Что тут еще сказать в качестве вводного слова? На самом деле, почему вот я хочу поговорить с вами о шаманизме? Я сам шаманом как таковым не являюсь. Позднее я объясню, почему я не являюсь шаманом. Но, тем не менее, у меня был довольно глубокий опыт знакомства с этой магической системой и в ее изначальном виде, то есть в виде монгольских шаманов, корейских шаманов, сибирских шаманов, алтайских. Я с ними очень много говорил. И, ну, скажем, у меня есть определенные шаманистические предпосылки, так что какие-то элементы шаманистических практик я все-таки использую в рамках своего колдовского мастерства или ремесла. В принципе, это тоже довольно не странно, потому что если мы берем европейское ведьмовство как таковое и женское ведьмовство, мужское колдовство, то шаманистические элементы в нем, они довольно выражены и довольно часто используются. И об этом я тоже как-нибудь поговорю, расскажу отдельную лекцию. Вот, ну, я думаю, что все, кто хотел до нас, уже сегодня дошли. Поэтому возвращаемся к формалистическому плану нашего сегодняшнего разговора с вами. И начнем вообще с вопроса, а что вообще такое шаманизм? Ой, шаманизм, как я уже сказал, это довольно многозначный термин, но здесь и далее под шаманизмом я буду понимать совершенно особую практику, вернее, конечно, группу практик, систему практик, которые отличаются от всех других рядом особенностей. Первая особенность шаманизма, которая выделяет его из ряда прочих магических систем, это то, что шаман непосредственно работает, находясь в мире духов. То есть основное место работы шамана — это мир духов. Причем очень, ну не то чтобы совсем уникально, из других школ с этим работают, но одна из очень таких ярких особенностей — это то, что шаман может одновременно работать и существовать как в материальном, так и в духовном плане. Вот. И вот это вот на самом деле то главное, что делает шаман. Второе, что на самом деле отличает шаманизм от всех остальных практик, это сугубая индивидуальность опыта. Если все другие оккультные школы, они могут выстроить какие-то там пособия, гримуары, сделать учебный курс и вообще подвести какие-то там интересные общие особенности, чем, в общем-то, что, в общем-то, они часто и делают, чем они пользуются, допустим, те же магические курсы орденов, они довольно формальные, то есть они хорошо описаны, есть огромное количество литературы по ним, и, в общем-то, при очень большом желании по этой литературе, с небольшой помощью какого-то наставника, можно, в общем-то, очень хорошо обучиться какой-то той или иной орденской магии. У шамана всегда его путь, его практика, его умение, они очень строго индивидуальны. То есть можно себе представить какой-то там зачаток традиции, передаваемый от учителя к ученику, ну, шаманах довольно практикуется, но они, эта практика никогда не будет в окончательном виде оформлена в какую-то книжную вещь по одной простой причине. Практика каждого шамана индивидуальна и не походит на практику его коллег. Есть какие-то общие элементы, о которых мы можем говорить и о которых мы поговорим. Но в целом путь каждого шамана абсолютно уникален и очень плотно завязан на личные этические переживания, личную форму восприятия, можно сказать так, восприятие мира духов, мира реалий, и на какие-то его особенные, ну, скажем так, мифосы, опять-таки вернемся к этому термину, особенности его менталитета и мировоззрения. Вот, третье, что отличает шамана, не шаманизм непосредственно от всех остальных школ, это наличие физической и энергетической перестройки тела, причем тела как физического, так и тела тонкого. И в большинстве случаев магических школ, конечно, какие-то изменения практика всегда приносит, но именно полной перестройки нет. У шамана она есть, и обычно она описывается в тех же источниках литературы или переживается так, как так называемая шаманская болезнь. Это очень тяжелое состояние, чуть-чуть позже я расскажу, почему оно называется, в рамках которого, ну, опять-таки, она также индивидуальна, как и любой другой мистический опыт, но есть некоторые общие элементы. Это почти всегда тяжелый окололитургический сон, либо полубредовое состояние. Это всегда разрывающая боль в мышцах. Это всегда очень сильная головная боль. Это потеря частичного самоконтроля. Это галлюцинации. Это часто веерный или каскадный отказ внутренних органов, опять-таки, которые включаются, как лампочки на свету, на дискотеке. И, в принципе, шамана без шаманской болезни, без вот этой перестройки в той или иной форме, быть не может, потому что именно во время вот этой шаманской болезни его тонкое тело, вслед за ним, ну, как за паттерном, его и физическое тело, становится иным, приобретает... Четвертый пункт, четвертое отличие шамана, приобретает связь с тотемическим планом. Шаман, если брать, ну, очень грубо, чуть более тонко скажу позже, а если брать очень грубо, это всегда на какую-то часть дух, причем дух нечеловеческий, чаще всего это дух тотемический, дух животный. И именно вот эта вот связь с тотемическим духом дает ему возможность полноценно действовать в духовном плане, в том или ином духовном плане их довольно много. Вот. Пятое отличие шамана и шаманизма от любых других практик, это использование, очень широкое использование состояния измененного сознания, то есть ИСС или СИС. Вот. Шаман для своих практик, для путешествия в мир духов так или иначе должен изменить свое мировосприятие, изменить часто и мировосприятие, кстати, окружающее, не только свое, вот, и войти в особое трансовое состояние. То есть оно может быть связано с приемом каких-то веществ определенных, галлюциногенов, наркотических веществ. Оно может быть связано с трансовым состоянием, вызванным ритмическими ударами в бубен или танцами или еще чем-то. Но, тем не менее, вне этого трансового состояния шаман не может в полной мере, в общем-то, использовать свои способности и, в общем-то, использовать свою практику. Опять-таки, почему, мы сейчас рассмотрим. Вот. Ну и, наверное, шестое, что отличает шаманизм как таковой, это, так скажем так, умение видеть духовную основу даже в повседневных предметах, повседневных объектах. То есть фактически шаман настолько выдвинут в мир духов в своем повседневной жизни, что он воспринимает мир не как отдельно физический, с какой-то там тонкой настройкой, эфирной, астральной, ментальной настройкой, но как единое целое переплетение вот этих всех духовных эманаций вместе с физическим. Для шамана нет отдельно физического тела, отдельно тонкого духовного тела или отдельно, например, астральной проекции. Для шамана это все едино. То есть, и более того, взаимодействует он со всем этим вместе взятым, как с единым целым. То есть, шаман, допустим, когда он ставит диагностику в случае исцеления, он вполне может говорить, ну так, у вас сломана нога, при этом повреждено, пробито астральное тело там на уровне колена, и еще печень вы пропили. И для него это будет совершенно естественно, поскольку это все явление одной и той же природы, он описывает такую холическую картину мира. Чем занимаются шаманы, в общем-то, именно в рамках своей магической практики, потому что у них есть определенные направления. Вот. А, естественно, главная функция шамана – это общение с миром духов, как я уже говорил. И в рамках вот этого общения они изобрели, скажем, свою довольно уникальную, даже не школу, а систему отношений с духовным миром, которая очень близка именно к примитивно-языческой. Они воспринимают мир духов, шаманы воспринимают мир духов, как часть вот этого же самого нашего с вами реального мира, как часть мира физического, вернее, холического, объединенного физического с духовным. И с духовными сущностями они общаются ровно так же, как бы общались с обычными людьми. То есть, грубо говоря, тогда, когда Тиур призывает божественную сущность, там, методом вознесения определенных жертв, обращается к ней исключительно в заговорной форме, шаман приходит к богу домой пить чай. То есть, когда, например, некромант проводит ритуал для того, чтобы призвать Ильгис обратно в тело, то есть, и задать ему несколько интересных вопросов, шаман физически прется в нижний или верхний мир, берет за шкварник эту душу и волочит ее допрашивать. Тогда там, где, например, медиум, он вступает в контакт с духовными сущностями, вселяет их в себя, и, в общем-то, там осуществляет общение с этими самыми сущностями, обычно через какого-то посредника. Там шаман просто идет в мир духов и за чашкой чая или с ударом кастетом по морде, он, в общем-то, с этими духами разговаривает. Верно и обратно. Точно так же, как шаман очень легко ходит в мир духов и отлично общается с духовными сущностями. Точно так же и духи через шамана, через посредством его тела, или в случае очень сильных шаманов, даже просто при его приближении, в его близости, могут взаимодействовать с физическим миром, как с частью мира духов. Фактически шаман – это такой универсальный проводник, самостоятельно находящийся между миром, физическим миром духовным и позволяющим ходить в обе стороны. Сам ходящий между двумя планами, ходить людям, обращаться в духовный, духом обращаться к земному, ходить как бы туда и обратно. Это такая духовная таможня. Теперь мы немножко вернемся к тем пяти отличиям и рассмотрим их подробнее. То есть, а что, в общем-то, это такое и что делает шамана шаманом. Первое, давайте начнем, наверное. Шаманская болезнь – это самое простое. И, соответственно, с сатанической грани. Как всем известно, это очень громко сказано, но как, в общем-то, сходится большинство шаманистических школ, и это подтверждается в том числе и каббалистикой, и многими языческими школами, человеческое существо, человеческая сущность, человеческая личность, она состоит из трех условно основных единиц. Это непосредственно физическое тело, некий дух, либо низшая душа, как это часто называется, либо средняя душа, как это тоже часто называется, и некая божественная субстанция, которая, в общем-то, называется высшей душой или просто душой. Так вот, шаман, в отличие от обычного человека, на определенном этапе своей жизни сталкивается с тем, что благодаря часть врожденному какому-то качеству, либо благодаря вниманию определенной духовной сущности, его среднее тело, то есть его дух, подвергается трансформе. То есть он приобретает очень четко выраженную связь с атомическими гранями, через которую приходит так называемый дух-проводник, некий дух, который заинтересован конкретным шаманом, то есть это обычно дух, связанный с родом этого шамана, либо просто который заинтересовался конкретной личностью, который начинает с этим шаманом взаимодействовать. Взаимодействие, оно может быть очень разным, но чаще всего шаманы описывают ее как борьбу. То есть это драка с этим духом, то есть какая-то ее борьба, в ходе которого куски духа шамана, они отрываются от основного тела и поглощаются вот этим самым пришедшим духом. В обмен на это сам пришедший дух, либо добровольно, либо под воздействием очень большой и сильной воли шамана, тоже теряет части своего тонкого тела, которое становится частью самого шамана. Таким образом, по завершению вот этого процесса, тотемический дух-проводник и сам шаман, они смешивают свои духовные, свои тонкие тела, свои духи. Не души, а духи. Вот. Таким образом, сам шаман становится в некотором роде полудухом, а его непосредственный тотемический проводник становится, ну, в некоторой степени человеком. В общем-то, и там это уже будет отдельная история, которая плотно завязана на оборотничестве и обратном оборотничестве. Но это мы уже рассмотрим позднее. После того, как, естественно, да, в рамках, вот пока вот эта борьба происходит, шаман мучается и бьется в шаманской болезни, если его воля достаточно крепка, чтобы не дать духу полностью себя уничтожить, полностью себя сожрать, либо дух попался очень благожелательно и решил не доедать бедного шамана, то он эту шаманскую болезнь переживает и уже приходит в себя именно шаманом, полудуховным существом. Если же воля слаба, дух попался агрессивный, злобный и вообще нехороший, то, скорее всего, дух шамана сжирается, либо разрывается на куски, и душа его уходит, куда ей там положено, а тело красивое умирает от шаманской болезни, что тоже очень часто бывает. Если брать, например, опыт якутских шаманов, то в среднем говорят, что шаманскую болезнь переживают 3-4 человека из 10 заболевших. То есть это не такой частый. После того, как вот это вот шаман стал вот этим вот полудуховным существом, он начинает постепенно осваиваться в своих силах, то есть изучать, какие именно трансовые состояния позволяют ему лучше распоряжаться своей вот этой вот духовной половиной, своим духовным началом, а также постепенно учится обитать сразу в нескольких мирах одновременно, то есть одновременно в эфирном и астральном плане и одновременно с этим в физическом плане. Тут тоже кроются определенные опасности, это вот такая вот двойственность, тройственность восприятия, которая на самом деле, конечно, халичность, монада, но тем не менее поначалу воспринимается как двойственность и тройственность, она может красиво и элегантно свести человека с ума. Именно поэтому на этом этапе любой шаман, вне зависимости от того, какие трансовые техники он предпочтет в дальнейшем, очень склонен к потреблению различных одурманивающих веществ, которые позволяют некоторое время отключить рациональное мышление и воспринимать вот эту двойственность восприятия как определенную данность. Вот. И когда вот эта вот стадия пройдена, естественно, что из всего этого следует, что шаманистическое становление зависит от такого количества факторов, то есть какой дух пришел, как с ним складывалась борьба, с какими результатами, какой именно способ решил шаман взять для того, чтобы входить в это состояние, то есть там очень много всяких деталей. Естественно, что этот опыт полностью индивидуален, и шаман начинает свою практику. Свою практику он начинает именно с простого, обычного, бытового существования в этих сразу в нескольких мирах. То есть в то время, как он на физическом плане он встречается с людьми, с ними общается, там получает какие-то знания, блага и умения, точно так же на духовном плане он общается с духами, заводит с ними определенные отношения, ссорится, мирится, подкупает, подчиняет, сам уходит к кому-то в услужение, либо обещает какие-то дальнейшие услуги. В общем-то, живет насыщенной жизнью. В какой-то определенный момент времени вот это вот странствие, шаманистическое странствие, оно приводит к созданию так называемой карты мироздания. То бишь, это некая сумма опыта шамана, обычно она излагается в мифической форме, то есть там, с какими-то байками о создании мира, о роли в нем животных, всего остального, которая заключает в себе определенную символьную систему, которая лежит в основе магии конкретного шамана. То есть, грубо говоря, встречаясь с одним и тем же духом, например, якутский шаман составит миф о хитрой лисе, которая помогала местному оленю обжираться мухоморами и получила за это большие-большие блага, а какой-нибудь корейский шаман, он в это же время составит легенду о, ну, например, о каком-нибудь местном кролике, то есть который очень хитро вступил в отношения с соседским китайским лунным зайцем, но лунный заяц помог ему в чем-то, но лунный заяц его после этого намахал, и кролик остался ничем. То есть фактически это определенные символы, они будут повторяться, архетипические символы духа. Но мифы и вот эти вот карты мироздания, основанные на мифах и мифосах, они будут совершенно разные и часто непонятны даже шаману того же самого региона, ну, другому шаману того же самого региона, той же самой школы. После всего этого шаман начинает изготавливать определенные инструменты. И особенно шаманистических инструментов, фетишных инструментов, либо так называемых инструментов декамлания, в том, что они одновременно сотворяются на физическом уровне и на уровне духовном. То есть это действительно такой процесс, когда одновременно, например, с натягиванием шкуры оленя на бубен, шаман одновременно натягивает снятую с духа оленя шкуру на духовный каркас этого самого бубна. Именно поэтому шаманистические инструменты, они практически неповторимы в рамках других школ. То есть можно очень легко скопировать их эффект, опытный маг может, в общем-то, воссоздать что-то похожее, но именно шаманистического типа, вот этого одновременно созданного духовного материального мира, объекта уже не получится. Потом, да, естественно, начинается работа шамана. Тут, на самом деле, стоит подчеркнуть, что шаман, в принципе, может не практиковать, он может просто наслаждаться подобным образом жизни. Но тут включается социальный фактор, потому что если где-то рядом есть шаман, то окрестные жители об этом очень быстро узнают. А если они об этом узнают, то они начнут очень быстро приходить к нему за определенными услугами. То есть услуги тоже могут быть очень разные, но классические функции шамана сводятся к прорицаниям, исцелениям, передаче просьбам духов, получению каких-то сверхъестественных знаний и умений, например, там именно, например, очень большая часть ритуалов деревенской магии, то есть то, что позднее использовалось в европейской деревенской магии, изначально пришла на уровень деревни, на уровне простого народа, именно через шамана, которые сказали, что вот дух сказал сделать вот так, вот так, вот так, и будет работать. Через 200 лет всем забылось, какой именно дух это о чем сказал, но все помнят, что если сделать вот так, то все что-то будет работать. Вот, и, в общем-то, в рамках этой работы начинается уже практика шамана. Здесь стоит отметить, что сама практика, она очень полезна для самого шамана, потому что она дает ему стимул к постоянным путешествиям. Духовные же путешествия шамана, исходя просто из самого принципа духовных миров, автоматически расширяют его возможности, увеличивают его силу, накачивают его дополнительной энергией, расширяют его знакомство, то есть там целая куча опять-таки вещей, как именно расширяются его возможности. Поэтому практикующий шаман и шаман, связанный с социумом, то есть он обычно сильнее, чем шаман-одиночка, который в социум как не ввязывается. Для исполнения этих обязанностей, опять-таки, очень широко используется измененное состояние сознания, при чем в этом случае это измененное состояние сознания может частично повторять элементы шаманистической болезни. То есть это может быть какой-то многодневный транс, связанный с танцем, пением, плясанием, использованием наркотиков, во время которого вот как раз шаман весь свой фокус смещает на духовный спектр, то есть он намеренно покидает свое физическое тело частично, с тем, чтобы полностью сосредоточиться на духовной части своего существования, где он выполняет определенные задачи. Обычно шаманы на самом деле разделяют мироздание на три классических мира, скажем так. Это верхний мир, нижний мир и средний мир. Средний мир по умолчанию мир наш, в котором живем, мы рядом с нашими простыми земными духами. Нижний мир – это некий мир негативных духов, так часто еще ассоциирующийся с духами умерших. Верхний мир – это мир богов и великих небесных духов. Фактически эта структура напоминает расслоение астрала, а шаманистическое, в общем-то, странствие шамана напоминает классическую работу с дромосом. Не знаю, насколько вам известен этот термин, но тем не менее он есть. Вот, но об этом опять тоже мы можем поговорить в другой раз. Тем самым, в общем-то, осуществляя вот эти вот странствия вверх и вниз по мировому древу, то есть верхний мир, нижний мир и средний мир, шаман раскрывает возможности и расширяет возможности своего вот этого духовной животной половины. Банально, каждый мир, в котором он посещает, он постепенно меняет шамана. Чем больше времени он проводит целиком в духовной форме, чем больше миров при этом он посещает, тем он более становится духовным сознанием, духовная его половина увеличивается, усиливается, а физическая половина, соответственно, постепенно может слабеть. Хотя, опять-таки, опытный шаман легко может поддерживать свое физическое состояние магическими практиками. Вот, это в целом о том, что такое шаманизм и что такое шаман. И здесь я, наверное, сделаю первую паузу на вопросы, если у кого-то есть вопросы, и тогда перейдем к следующему пункту нашего обсуждения. Ну, есть кого-то вопросы, господа?
Да. У меня такой вопрос. В курсе обучения в Ордене, ОБАД, я помню такой пассаж, что уровень барда, да, и вообще роль барда, она тесно переплетена с шаманскими практиками в силу природы тех ощущений, которые испытывают барды при своих вдохновенных ритуалах, и в силу того, что испытывает шаман. Но я понимаю теперь, что это не совсем корректно, но тем не менее какая-то связь есть, и мне бы хотелось глубже раскрыть, какая именно. Также у меня есть вопрос по трем мирам шамана и трем мирам кельтов, земной, морской и небесной. Угу. Вот, то есть вот эти два вопроса.
Хорошо, первый вопрос я отвечу довольно легко. Да, ты прав в том, что это не одно и то же, хотя и опять-таки я знаю эту любовь Бода к связке друизма с шаманизмом. Более того, у них эта любовь не на пустом месте взялась. Был такой забавный, и, в общем-то, есть сейчас забавный автор Кеннет Р. Уайт, который написал целую серию книг о шаманизме в кельтской культуре, в том числе о шаманизме и друидизме. И где он успешно натягивает сову на глобус и доказывает эту связь бардовского и баскского ремесла шаманизмом, разбирает связь шаманистических символов с кельтскими. В принципе, неплохо это делает, но, на мой взгляд, он все-таки слишком выдает желаемое за действительное и часто, ну, скажем, несколько преувеличивает. Что насчет реальной связи? Эта связь есть, и эта связь, в общем-то, сводится к одному единственному слову – экстатика. Бард в своем, ну, скажем тогда, вдохновении, как ты очень точно отметил, он находится в определенном экстатическом сознании. Тоже состояние измененного сознания, только специфическое состояние. В этом состоянии он боговдохновлен. Это тоже такой интересный термин, который описывает прямой контакт с некой божественной сферой. И, в общем-то, через него, если действительно хороший бард, у которого действительно получается вот это состояние, идет уже не человеческая музыка, не человеческие звуки, а звуки божественного мира. Звуки божественного мира же по своей природе являются, ну, назовем их символами третьего порядка. Может быть, остановлюсь на том, что такое символы первого, второго, третьего порядка. Символами третьего порядка, которые могут...
Относится к стихам и к всем
остальным. Да, это то же самое относится к стихам, к декламации, к драме, то есть это магическая драматургия, это все ко всему относится, я просто называю под музыкой, это условное название, любое творчество. Так вот, и это является символами третьего порядка. Символы третьего порядка, они оказывают влияние на мир на именно концептуальном уровне, то бишь меняя концепции объектов. То есть это уже не просто камень, ну, который воспел там какой-то бард, это священный камень, на котором пребывают боги, и что характерно, с этого момента они таки на нем пребывают. Вот. И причем у забавных бардов, но это правда очень, очень крутых бардов, легендарных, я бы сказал, бардов, часто получается сделать так, что этот камень не просто стал местом, где пребывают боги, но и был им всегда, после действия барда. То есть не обладая способностью к обратной причинности. У шамана частично есть похожая вещь, когда он входит в экстатическое состояние, ну, немножко в другом виде, опять-таки через музыку, декламацию, танец, неважно, через что. Он частично проводит духовный мир в мир материальный. Правда, он уже оперирует не символами третьего порядка, он оперирует символами второго порядка. Это непосредственно явление локальное здесь сейчас. Это меняет не качество объекта, это меняет сам объект вот прямо сейчас на уровне воплощенности. Вот, то есть, грубо говоря, он не сможет сделать из камня священный камень, который всегда посещали боги, но он сможет конкретно в этот круг призвать конкретных духов, которые конкретно вот эту воду, конкретно в этом костре сделают лечебный фильм.
Еще ну, такой так, вопрос ну, так. Из этого же простекающий. Касательно шаманской болезни и бардовского безумия, есть ли здесь какие-то связи?
Да, отчасти это на самом деле явления очень сходные. Единственное, что шаманская болезнь, она связана Вот с борьбой с этим духом чаще всего, с борьбой, хотя и легенды упоминают и о сексе, в общем-то, и с этими духами, и о некоторых других ритуалах, например, совместном пожирании, добыче или участии в охоте, вот, то у барда вот это вот состояние бардовского безумия связано с тем, что в его средний дух, то есть, ну, дух именно, в его среднюю душу, непосредственно вторгается божественное начало. То есть в этом состоянии идет взаимодействие с неким божественным образом, который передает некие, ну, элементы божественности. Очень мизерные, но тем не менее передает, и обычно это происходит не в форме борьбы. Поэтому шаманское безумие, бардовское безумие довольно редко действительно сопряжено именно с физической болезнью, чаще оно сопряжено именно с сумеречным состоянием сознания. Сознание там, тело здесь делает что-то, там подчиняется каким-то примитивным инстинктам и обрывкам бреда, который доносится со стороны сознания. Тело при этом затрагивается редко. Какой там был второй? Второй у тебя был второй вопрос.
Миры шамана и...
Да, миры. Да, это на самом деле повторяющийся элемент. Я бы сказал, это вообще архетипическое разделение на корни мирового дерева, ствол мирового дерева и крону мирового дерева. То есть оно уже повторяется у нас в том или ином виде почти в любых языческих культах, что у бартов, у балтов, что у славян, что у скандинавов, что даже у африканских племен. И, соответственно, точно так же и у кельтов. У кельтов море в чем-то это хтонический мир, мир подземный. Вернее, скорее, конечно, не море, а его глубины.
Морской, да, земля, это середина и небо.
Да, это тоже те же самые примеры, просто под другими названиями. Например, если мы будем говорить о литовских кривулах, кривисов, это такие жрецы-шаманы, там довольно интересный тоже феномен, то у них это будет сопряжено именно с Прекшсаула, Саулу, Анайсаула. То есть есть солнце, которое солнце загробного мира, есть солнце, которое светит над нами, то есть желтое солнце, солнце живых, и есть блистающее белое солнце, которое светит над небесами и освещает мир божеств. То есть это ровным счетом то же самое. Еще вопросы? Хорошо. Раз вопросов больше нет. Переходим
последний раз вопрос. Подожди. Вот касательно вообще, как бы, вот такого, но это дальше, я думаю, мы рассмотрим, как и планировали, касательно связи городского шаманизма и современного друидизма. Вот тоже было бы интересно.
Это мы в концу оставим, если останется время, это мы рассмотрим. Если нет, я тебе просто посоветую пару книг, в которых это очень хорошо расписывается. Хорошо, вернемся дальше к нашей теме, к нашему плану. Все во имя структуры, все во имя веры. Вот. И отличие шаманизма от других форм духоводства. На самом деле, тут две вещи нужно рассмотреть. Первое. Шаман фактически не является духоводом как таковым. Шаман является наполовину духом. Он не занимается общением, призывом с духами, он не занимается какой-то инвокацией, он не занимается некими формами одержимости в себя. Хотя, конечно, он может и всем этим заниматься, но это для него не главное, не характерное. Он просто живет в том числе и в мире духов. А другие формы духоводства, например, в какой-то мере гаэтия, например, обретообращающая с даймонами и демонами, например, какие-то формы инфернализма современного, или какие-то, например, формы спиритуализма, они все-таки построены на том, что мир мага, мир кастера, мир заклинателя и мир духов существуют раздельно. Для шамана этой разницы нет. Второе, что следует упомянуть, это то, что большинство все-таки форм духоводительства, оно основывается на какой-то церемониальной либо символической системе взаимодействия с духом. То есть возьмем, например, ту же самую Гаэсию, но горячо любимую. То есть магу нужно выстроить правильный ритуал, начертить правильную сигилу, инвоцировать, разделить мир на две половины, то есть создать сакральный спейс, сакральное пространство, в котором будет возможна манифестация духа, и уже воззвав к этому самому духу, манифестировать его в сакральном спейсе, где вступить с ним в какие-то переговоры, в общем-то, часто тоже очень формальные на основе определенных форм. и определенный символ. Шаману это все не нужно. Для него дух ничем не отличается от обычного повседневного объекта реальности. Он просто будет с ним общаться, просто там будет ему бить морду, просто будет заниматься с ним любовью, просто будет ему служить или просто возьмет его услужение. Фактически это делает... Это очень похоже на разницу между, скажем, неким исследователем, у которого, который сидит в батискафе, и вот он плавает по миру духов и рассматривает причудливых рыб духов, и, в общем-то, дельфином в виде шамана, который просто шарится рядом и не очень понимает, нахрена ты в эту скорлупку залез. Свои бонусы есть у исследователя, свои бонусы есть у дельфина. Вот. А при этом стоит упомянуть, что у духового, в других формах духоводчества очень часто... Духовочество – это процесс дискретный, то есть ну, ты не находишься постоянно в контакте с духовным миром. Есть исключения, опять-таки некоторые формы медиумизма, они подразумевают постоянный контакт. Но в целом, то есть ты живешь отдельно своей жизнью, ведешь отдельно свою практику и лишь изредка обращаешься к духовному миру. Тем более, еще более изредка туда сам перемещаешься. У шамана он находится в контакте с духовным миром постоянно, и если, допустим, взять такие практические стороны вопроса, то шаман, например, может подвергнуться духовному нападению, оставляющему вполне физические последствия абсолютно в любой момент времени. Духоводитель обычно все же нет. Он подвергается этому нападению только в определенных условиях. Все остальное время он отделен от этого мира духов талисманами, амулетами, фигурами, построениями. Тем не менее, если говорить о каких-то других практических элементах, например, шаман не способен к психохирургии, практически не способен к... в нашем понимании, к духовной имплантации, по одной простой причине. Для него нет понимания вот этого, у него нет понимания, нет ощущения этой энергетической работы. Он может имплантировать часть духа в себя методом «я сожрал духа». Он может оторвать физически у духа, не знаю, роги и прикрутить себе к голове. Но при этом вступать в тонкое расслоение на астральное, допустим, ментальное, бодхисаттвальное и прочие тела, с таким же рассечением конкретного духа, с медленной интеграцией в себя, то есть там определенных частей завязываний, он не может. Опытный духовидец и духоводитель, в общем-то, это делает регулярно и активно наслаждается своей жизнью. Вот, ну, в общем-то, такие вещи. А, ну и очень важная вещь, духоводитель в большинстве случаев, опять-таки, подчеркну, остается человек. Поэтому на него действуют только те вещи, которые действуют на людей. То есть, например, какие-то элементы изгоняющих ритуалов на духовица, духоводителя не подействуют практически никак. Ну, разве что изгонят каких-то личных служебных. Шаман же уязвим в том числе и для ритуалов, и для практических вещей, которые ориентированы именно на взаимодействие с духовными созданиями. Чистый гипотетический...
Просто что перебиваю, просто очень важный вопрос в контексте этого тезиса. У меня есть такой баг. На меня очень хреново действуют церемониальные ритуалы изгнания, такие как МРП, БРГ и прочая лабуда. Меня просто начинают от них кошмарить. Нечеловечески.
Угу. Тут я могу спросить только две вещи. То есть, ну, не вступал ли ты в какие-то интеграционные процессы по энохианской системе? Это первый вопрос. Нет. Второй вопрос. Не переживал ли ты в какой-то промежуток в своей жизни, неважно, осознанно или нет, какие-то ритуалы отрезания духовной сферы?
Нет.
Ну, тогда это на самом деле, скорее всего, какое-то естественное свойство организма, которое надо исследовать на глубоком скане. То есть это может показать именно он, потому что вот так вот на скидку это из разряда «у меня болит нога». Ну, вот я тебе две основные причины перечислил, а остальное надо исследовать. Так, вот тут уже сразу Ио просочился. Да, изгнание на шамана подействует как битье в лицо, несколько слабее, чем на духа, поскольку все-таки шаман, он в том числе и физическое тело, и физические объекты человек в том числе, но он будет весьма чувствительным. Там, где дух изгонит, шаман почувствует, что ему здесь очень не рады, ему надо бы отсюда свалить, потому что ему здесь очень неприятно находиться, и ему не очень хорошо. Вот. Так вот, это, да, разница, и, в общем-то, теперь можем наверное, перейти к другой части нашего сегодняшней лекции и чуть-чуть пройти по городскому шаманизму и нетипичным формам шаманизма. Начнем с того, что, в принципе, на самом деле, вот этот термин «городской шаманизм», его можно воспринимать исключительно как угоду современной моде. Чисто на каком-то там уровне теории, на уровне основных принципов работы, городской шаманизм ничем не отличается от шаманизма деревенского, сельского, таежного, горного и какого-нибудь любого другого. Поскольку это ровным счетом точно такое же существование параллельно в физическом мире и в мире духов. Тем не менее, есть определенные нюансы, которые дают нам все-таки какое-то основание поговорить о этой теме. И эти нюансы, они обычно сводятся к тому, что называется грань города. Грань города – это очень забавная тема. В общем-то, любой более-менее старый, любой более-менее населенный, то есть не заброшенный город, который живет своей жизнью, на определенном этапе формирует свою собственную духовную изнанку. Это духовное измерение в измерении, в котором на самом деле происходит много чего интересного. И здесь я хочу очень любопытствующих отослать небольшой статейке моей любимой благоверной супруги Лукреции, которая подробно, в общем, ну как подробно, скорее вкратце, но тем не менее писала. Дала описание вот этой самой грани города, и если ее потыкать как следует вилкой, она может очень подробно много об этом рассказать. Тем не менее, я сейчас просто упомяну, что такое явление есть на этой грани города, так называемой, или изнанки города. Отражаются определенные исторические процессы, определенные представления об этом городе, определенные стереотипы, некоторые задуманные, очень хорошо выношенные, с насыщенной энергией, но не воплощенные образы этого города. И городской шаман, он вынужден постоянно находиться в условиях вот этой вот изнанки. То есть у него получается не пребывание на физическом мире в мире духов, а пребывание на физическом мире, на физическом мире, в мире духов и наизнанке одновременно. Обычно это приводит к тому, что городской шаман очень быстро становится частью этой самой изнанки, получает с ней определенную очень жесткую связь и приобретает уникальную для городского шамана черту, которая, в общем-то, довольно редко бывает у других шаманов. Это так называемое слияние с местностью. У сильных шаманов этнических, у сильных шаманов отдаленных, то есть это тоже бывает, то есть, ну, там, в какой-то мере. Но у городских это бывает поголовно. Фактически шаман начинает очень сильно ощущать процессы, происходящие в городе, в какой-то мере их предсказывать и реагировать на какие-то серьезные городские изменения, как на изменения в собственном теле. Грубо говоря, то есть ремонт на какой-то там из крупных магистралей и артерий, там городских артерий, который там вызвал огромное количество пробок и, в общем-то, движение в городе стало, фактически могут вызвать у такого шамана все симптомы легкого тромбоза. Самого тромбоза не будет, а симптомы будут. С отеканием конечностей, там, фиолетовым кожи, кожных покровов, всего остального. То есть, например, какие-то изменения политической власти, политического курса в городе могут вызвать у шамана период имитации психического нездоровья. Вот такие вот, верно и обратно. Опытный шаман, настроившись на город, может частично в какой-то мере управлять процессами. Там, светофоры переключить в более удобный момент для себя, то есть найти деньги на улице, там, заставить шлагбаум не закрыться, например, на переезде, чтобы кого-нибудь перешибло. Ну, то есть там вариантов очень много. Вот это вот отношение с городом, отношение со средой, слияние со средой, одно для шамана очень интересно, это очень интересный отдельный спектр, о котором можно говорить очень долго и очень на практическом основании. Вторая вещь, которая отличает городского шамана, это большая интеграция всех на сферу. Здесь стоит сделать маленькую ремарку, что человечество за счет после развития своего технического прогресса, за счет развития технического прогресса, создало, ну, так скажем, некую искусственную духовную, некий искусственный духовный биом, а именно ту самую техносферу, ключ которой включает в себя создание искусственных духов, трансформация духов уже имеющихся и, скажем, смену функций, как таковых многих духовных сущностей. Шаман, городской шаман, который, в общем-то, прошел свою инициацию в рамках города, то есть прошел свою шаманскую программу города, может быть уже инициирован и получить связь не с тотемической, а с технологической сферой. То есть подобное известно, подобное часто описывается, ну как часто, периодически описывается в оккультных источниках в виде техношаманизма. То есть фактически вместо духа, там, не знаю, волка, лисы или еще кого-то, некого конкретного городского шамана может, например, посвятить дух местного интернета. В образе какой-нибудь красивой няшной тянки, которая будет являться символом этого самого объекта. Вот, маска-то. И это наделяет такого шамана некоторыми новыми свойствами, то есть возможностью управлять техникой, возможностью создавать собственную виртуальную проекцию в цифровых сетях, в какой-то мере управлять техникой, договариваться с духами принтеров и всего остального. Но по большему счету принципы этого взаимодействия и пребывания этого одновременно в физической и духовной сфере, они останутся неизменными. И, в общем-то, точно так же неизменными будут работать все остальные шаманистические принципы, вплоть до создания инструментов. Единственное, что такой шаман будет, конечно, создавать уже скорее не бубен, а некую форму зачарованной флешки или ноутбука, но, тем не менее, принцип будет оставаться другой. Тот же самый. Что до других необычных форм шаманизма, то их довольно много. Если мы, например, берем первую, в общем-то, из таких вот специфических форм, это, конечно, формы этнические. Классический шаман – это, в общем-то, откуда пошел этот термин, за которым я сейчас говорю, как вот о таком вот шамане в вакууме, это шаман сибирский. Ровно точно так же выглядят шаманы монгольские, там с небольшими отличиями, ровно точно так же выглядят шаманы алтайские, тем не менее, есть уже отличия на уровне, например, шаманов чукотских. На Чукотке были особый вид шаманов, шаманы ангакок, получается, один шаман ангакоки, да. И эти шаманы за счет очень интересных свойств местности, очень интересных свойств местного мифоса, обладали двумя очень необычными свойствами, которых база у шаманов не очень-то есть. А именно этими свойствами были лорные свойства. Шаман являлся в ангаках, он являлся хранителем культуры своего племени, культуры своего народа. И вот это хранение культуры, оно приводило к постепенной интеграции шамана с архетипическими культурными образами. Фактически он становился уже не просто человеком, не просто там, полудухом, но еще и объектом концептуального плана. Он становился неким архетипическим объектом и за счет этого мог очень широко трансформировать себя, включая трансформацию себя в исключительно информационную форму. Ангак мог становиться даже не духом, но идеей духа, которая позднее могла воплотиться где-то в другом месте, в другом образе, либо спонтанно проявиться, когда какой-нибудь местный старик рассказывал легенду об этом самом шамане. Второе их отличие, это было то, что ангакоки, они были очень плотно завязаны на войне. Это были шаманы-воины. И поэтому они изобрели довольно, очень, довольно интересные школы боевого применения шаманизма, включающие как частичное наделение себя элементами тотемного животного, в том числе в бою, так, в общем-то, и заключение, например, духа в оружие, например, призыва духов определенных животных, в том числе животных мертвых, для помощи военным делам. Ровно точно так же они, например, изобрели, это им тоже было известно, но они очень широко применяли большую интересную школу шаманистического воздействия на природу, вот именно в военных целях. Они умели поднимать бури, топящие там лодочки, они умели поднимать очень страшное, скорее создавать очень страшное похолодание, которое вымораживало целые племена. Они могли создавать в каких-то локальных зонах снежные шторма, в которых терялись, опять-таки, очень большие силы противника. И, в общем-то, это было довольно интересное под вид шаманизма, ангакокство. Вот. И, в общем-то, это делает это одним из необычных, нестандартных видов шаманизма. Второй такой вот этнический нестандартный вид шаманизмов как таковых, это шаманы народов Африки. Это вообще очень забавная тема. И вот этот вот африканский шаманизм, он, естественно, после хорошей интеграции вместе с какими-то христианскими традициями, вместе, ну, миссионерски-христианскими, вместе с какими-то там элементами западной магии, он породил совершенно новый, ну, для шаманизма, совершенно новое ответвление, которое мы все знаем, под названием африканско-карибская традиция АКТ. То есть все вот это вуду, худу, в чем-то там, даже сантерия в чем-то и все остальное, это все производное шаманизма. И оно, в общем-то, может тоже нести в себе шаманистические элементы. Уже, естественно, рафинированные, не выражены в таком виде. То есть пользователь вуду, он не является полудухом. Тот же Бокор, например, или та же Мамба. Вот. Но он сохранил шаманистический подход к обращению с духами. Вот этим вот обращением не символьно-ритуальное, но обращение прямое. Точно так же африканские шаманы, как таковые, они очень хорошо специализировались на, это довольно сложно сказать, но скажу напрямую, на ритуальном пожирании человеческой плоти. То есть это, да, даже не всегда это был каннибализм, но в том числе. И за счет этого они разработали определенную технику, определенную тактику, стратегию и все остальное, которая позволяла при потреблении человеческого мяса потреблять точно так же и части вот этого среднего духа человека, что обычно, в общем-то, невозможно. Тем самым приобретая качество этого человека, его умения, навыки, в какой-то мере даже части его личности. Поэтому опытный африканский шаман, на самом деле, когда опытный, старый и практикующий, он мог нести в себе отпечатки очень многих личностей по необходимости использовать их память или умения. Ну и, например, еще одним видом такого вот интересного этнического шаманизма это является древнекорейский паньсу и мудан, то есть женщины и мужчины, шаманы. Это шаманы, специализирующиеся именно на изготовлении амулетов. У них очень широко было это дело амулетостроения, тоже эти амулетостроения, они основывались на одновременном взаимодействии на материальном и на духовном плане. И в итоге пиком вот этого амулетостроения стало умение заключать средний дух человека в специальную табличку, которая позднее размещалась на семейном святилище предков. Тем самым Ильгиз, как средний дух, он привязывался к конкретному месту, к конкретному роду и постепенно становился духом стражи. Это так, что это тоже можно отнести вот в такие вот особенные шаманистические школы. Если кому-то тоже, опять-таки, это очень интересно, то позднее я могу продолжить этот разговор о этнических шаманистических школах, о техношаманизме и о других видах специфического шаманизма. Так, например, мы уже запланировано и произойдет в ближайшее время лекция по герметическому шаманизму, то есть по смеси вот этих вот шаманистических подходов, шаманистических принципов с герметической духовной алхимией и с трансформацией человеческой души. Вот. Да, Петр?
Я говорю, про бардов мы там поговорим.
Ты куда-то торопишься?
Нет, ну просто интересно.
Про бардов мы там, да, можем хорошо. Я добавлю туда еще и про бардов. И про бардов мы тоже поговорим. Так, сейчас тогда я отвечу на вопросы. И у меня тут накопилось что-то в чате каких-то вопросов, комментариев. Я сейчас на них посмотрю. У нас на самом деле осталось всего 17 минут, поэтому, наверное, лекцию надо будет ускорить. А какие именно... Так, интересно, почему это колбасит от них, причем от МРП, от Нутбина не так сильно, да, сохраняется. Ну, да, говорю, тут нужно проводить полное сканирование, то есть и смотреть, что не так. И это скорее надо проводить отдельно. Так, дальше. Дальше у нас негативные симптомы. Это не ко мне вопрос, это у нас с Петром идет обсуждение. Перуанские ритуалы хуяски проводятся шаманами или их так называют? Нет, их так называют. На самом деле, когда-то они действительно проводились именно шаманами, но с тех пор это все укатилось в кастанедовскую дичь, и ну, честно говоря, это я бы уже не причислял к шаманизму. Это может считаться какой-то отдельной, около шаманистской или неошаманистской школы, но это уже не шаманизм. Про табличку интересно. Да, это пытались повторить, и, в общем-то, в некоторых культурах это даже успешно повторяли. И, правда, уже не шаманистическими методами. Именно шаманистическими методами, насколько мне известно, именно повторить это не удалось. Это удалось повторить, например, герметическими методами в виде заключения в так называемый cornerstone. Это алтарный камень, который лежит в алтаре.
Ну, а подожди, а вот как в Палома-Йомбе, например, заключают мертвого в Нагангу?
Это тот же самый, очень похожая практика, но видишь, Палома-Йомбе и все остальные акт традиции я бы уже не отнес к шаманизму. Это опять-таки постшаманизм, который оперирует в том числе герметическими методами. В том же герметизме, на самом деле, методика очень похожа, поэтому я склоняюсь к мысли, что все-таки это герметическое воздействие. Да, камень вроде шара, да. Не обязательно вроде шара, но и шара в том числе. То есть шар — это одна из самых распространенных форм. То есть, ну, это может быть и пирамида, это может быть десятигранная призма, там может много чего еще. Это я уже ее отвечаю. Вот, еще у кого-то какие-то интересные вопросы есть? Хорошо. Если никого никаких вопросов больше нет, идем дальше. И переходим к следующему пункту. Что у нас там следующий пункт по плану? Практика шаманизма. На самом деле, всю свою лекцию сейчас только делал, что останавливался на практике шаманизма. Поэтому, наверное, как таково этот вопрос сильно мы рассматривать не будем. То есть, ну, но сам факт, что да, шаман, он, опять-таки, грубо говоря, взаимодействует с духовным миром. В каком виде происходит это взаимодействие? Происходит ли это в виде прямого взаимодействия, либо создания особых инструментов, либо в виде перемещения неких групп людей в духовный мир с помощью трансовых техник? Это уже вопрос другой. Но и говоря вообще в принципе о практике шаманизма как таковом, можно сказать, что чисто по практическим навыкам шаман, хороший шаман, кроме вот этой вот непосредственно духовной работы, часто благодаря именно ей, способен обычно к исцелению, способен в определенных мерках к контролю над погодой, способен к общению, взаимодействию с духами умерших, способен к непосредственному нанесению вреда дистанционного, то есть непосредственно нанесению удара духовной копии человека как такового. Ты шаманом стать это больше случайно? А, вот, давай вот, да, в этом блоке про практики рассмотрим, как стать шаманом. Это на самом деле отдельная и очень интересная тема. Вообще, если брать классический шаманизм, то шаманом стать, именно стать шаманом, то есть я захотел стать шаманом и стал, невозможно в принципе. Для того, чтобы стать шаманом, нужно либо родиться, то есть, иметь определенную наследственность, определенную предпосылку на уровне, вероятно, генетического кода и на уровне родовой энергетики. Либо привлечь внимание некоего духа, который извне, который захочет, чтобы вот ты конкретно был шаманом, либо который просто заинтересуется тобой настолько, чтобы напрямую взаимодействовать с твоим средним духом. Либо третий вариант, как можно стать шаманом, это получить внешний пинок от другого шамана. То есть теоретически мощный, хороший шаман может точно так же инициировать практически любого человека. То есть просто вступив в взаимодействие с его средним духом. Исполнив роль вот этого внешнего академического. Фактически, в общем-то, можно сказать так, что шамана делает именно прямое, направленное взаимодействие с его средним духом. Только с этим средним духом начинается взаимодействие. Человек впадает в особое состояние, и если он его успешно переживает и поглощает какую-то часть духовного тела того нападающего, он становится шаманом. И, ну, вот это, в общем-то, такой вот интересный элемент. Случайно, ну, я думаю, что именно случайно в чистом виде стать в принципе невозможно, потому что случаев, когда я шел, и раз я шаман, я, по крайней мере, ну, не слышал. Но это если мы говорим о классическом шаманизме. Если, да, Джима Моррисона в некотором роде можно назвать шаманом. В некотором роде. Скорее, Оксаном. Ну, человеком, имеющим шаманские предпосылки, но не прошедшего обучения, не умеющим пользоваться своими особенностями и вообще не понимающего, причем здесь шаманизм. Вот, а если же мы говорим о неошаманизме, то есть о том шаманизме, который появился с расцветом Вики, с расцветом неотрадиционного ведьмовства, неоязычества, то там все гораздо сложнее, страшнее и проще одновременно. Там шаманом вообще может стать кто угодно. Открыл, купи книжку за 25 баксов, открыл книжку и ты шаман. Все. Там можно посадить шамана вполне случайно. Но это уже другая вещь. Это мое личное отношение к мейджу, который фактически представляет собой, на мой взгляд, духовный фастфуд. Однако я понимаю, что у нас могут быть другие мнения по этому поводу, поэтому я никому это не навязываю. Просто, наверное, описывать нью-эйджерский шаманизм я не буду, потому что там может быть что угодно, какие угодно приключения и какие угодно теории, которые, в принципе, никак с классическим шаманизмом не согласуются. Вот. Что там у нас еще? Что еще, о чем я сегодня еще хотел поговорить и не поговорил? На самом деле, интеграция шаманских элементов в другие практики. Я вот что думаю. Я думаю, что вот эту тему мы все-таки вынесем в отдельную лекцию. Эту тему я подробнее рассмотрю, когда буду говорить о шаманизме в западном ведьмовстве. Потому что будет очень удобно рассматривать именно на примере вот этого интеграции в западное ведьмовство то, как, в принципе, шаманизм может включиться в другие практики. Пока что я могу сказать, что вот само вот это умение жить в мире духов и в физическом мире одновременно, оно, в общем-то, ну, не будет лишним практически нигде, и в какой-то мере какие-то шаманистические элементы, они очень широко разошлись. Например, элементы корейского шаманизма используются в рейке. Вот, элементы, например, балтского шаманизма используются в современном балтском язычестве, в практическом язычестве, в современном балтском колдовстве. Элементы какого-то общеевропейского протошаманизма используются в... используется в...
Мы уже плавно перешли в интеграцию как раз шаманских элементов в другие практики, да?
Да, так мы чуть-чуть туда перешли, но я говорю, что я рассматривать подробно это сейчас не буду, потому что это рассмотрю вместе с ведьмовством. Вот, что же, и поэтому, да, на этом, на самом деле, вот именно про интеграцию поговорим тогда отдельно, вместе с ведьмовством, и... Хотел бы, наверное, порекомендовать какую-то литературу на эту тему. Тут, на самом деле, все очень интересно, с какой стороны подходить. Естественно, я рекомендую всем почитать Мирча Илиаду. У нее есть очень много интересных вещей, посвященных шаманизму. Например, есть отличная книга «Шаманизм. Архаичные техники экстаза», которая рассматривает состояние измененного сознания и которая объединяет, в общем-то, научный подход и подход... академический. Если мы, да, точно так же, да, кроме Мирча Илиады, говоря, в принципе, в общем, о шаманизме, можно вспомнить всеми нами любимого Торченова, у которого есть хорошие книги о шаманизме, правда, уже с академической точки зрения, но, тем не менее, довольно интересно. Есть интересный автор Дандарон, у которого есть хорошая книга «Космос шамана», где он тоже рассматривает универсальный шаманизм. Есть, если брать опять-таки такие общешаманистические книги, как таковые, есть автор Берснев, у него есть книга «Священный космос шаманов», насколько я помню, она тоже довольно неплохая. Но если говорить об этнических формах шаманизма, то их, этих книг очень много и буквально по разным направлениям. То есть... О сибирском шаманизме, например, очень много писала Елена Новик, она довольно хороший исследователь, хороший автор насчет этого. Если мы говорим о каком-то бурятском шаманизме, например, это, естественно, Манжигиев. Если мы говорим о каком-то бахше, о среднеазиатском шаманизме, это Ольга Горшунова. Если мы говорим, например, о китайском или корейском шаманизме, это Джей Тель. Вот, я потом скину, если кому-то это нужно. Но, в принципе, вот именно по этническим видам шаманизма очень много книг, и тут, на самом деле, что-то конкретно советовать довольно сложно. Вот, и тут опять какие-то вопросы прискакали зачем-то. Нет, не прискакали, это в другом чате. Вот, ну тогда, на самом деле, если ни у кого больше ко мне вопросов нет, я готов закончить сегодняшнюю лекцию. Мы с вами красиво отговорили часик, в общем-то, как я и планировал. Но еще минут 5-7 на вопросы у меня есть, если кто-то хочет.
Жду книг по соединению Modern Druidry и Modern Shamanism.
Да. Авторов книг-то напишу, хорошо. Еще какие-то вопросы, кроме книг, есть? Хорошо. Если никого больше вопросов нет, тогда всем спасибо, господа.
Всем хорошего вечера. Очень классно.